Тех 25-й царь Куранжин отправляется на охоту.
Перевод стиха. Дорогая жена, никогда прежде я не видел твоего лица неукрашенным тилоком, угрюмым и незаренным любовью. Не видел я и того, чтобы твои прекрасные груди стали мокрыми от слез из твоих глаз. Я никогда не видел, чтобы твои губы, обычно алые, как плод бимба, побелели. Комментарий Шрилы Прабхупады. Любая женщина, украшенная тилоком и кинаварью, кажется очень красивой. Как правило, когда губы женщины подкрашены красноватым шафраном или кинаварью, она становится очень привлекательной. Но когда сознание и разум человека не озарены мыслями о Кришне, они становятся мрачными и тусклыми. И каким бы острым ни был разум человека, он не приносит ему никакой пользы. Прочитаем еще стих последний в этой главе. Танме прати да сурида критаки убишася сварам гатася маргаям вясана турася кадеварам башагатам кусумастра вега исраста пумса пумснамушати набаджета крите. Дорогая царица, побуждаемая греховными желаниями, я без твоего позволения отправился на охоту в лес. Поэтому я должен признать, что обидел тебя. И все же, поскольку я самый верный из твоих подданных, ты должна быть очень довольна мной. На самом деле я очень сожалею о случившемся, но в то же время пронзенный стрелой Купидона томлюсь вожделением. Впрочем, какая красавица отвергнет своего охваченного вожделением мужа и откажется соединиться с ним? Комментарий Шрилы Прабхупады. Мужчину и женщину влечет друг к другу, и это влечение составляет основу материальной жизни. Большинство женщин стараются всегда выглядеть красивыми, чтобы привлечь своих сладостолюбивых мужей. Когда охваченный вожделением муж подходит к своей жене, она наслаждается его напористостью и получает удовольствие от жизни. Как правило, женщины настолько похотливы, что когда на них нападает мужчина, будь то муж или кто-то другой, им это доставляет удовольствие. Иными словами, когда человек правильно использует свой разум, то есть сам разум и его обладатель получают от этого огромное удовольствие. В Шримад-Бхагаватам сказано: «Ян майтху нади грихаметти сукхам хи тучам, канду яни накара йор ива дукха дукхам». Для карми единственным источником счастья является секс. На работе они трудятся, не покладая рук, а затем в расчете на вознаграждение за свой нелегкий труд возвращаются домой, чтобы насладиться сексом. Царь Пуранджин отправился на охоту и, изрядно потрудившись, вернулся домой, чтобы удовлетворить свое вожделение. Если человек живет вне дома и проводит всю неделю в городе или в каком-нибудь другом месте, в конце недели он спешит домой, чтобы насладиться близостью со своей женой. Подтверждение этому мы находим в Шримад-Бхагаватам. «Ян митху нади грихаметти суккам хитучам». Карми работают до седьмого пота только для того, чтобы наслаждаться сексом. Современное общество достигло столь многого на пути материального прогресса только благодаря тому, что были сняты ограничения и запреты на разнообразные формы сексуальных удовольствий. Это особенно бросается в глаза в странах Запада. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 26 главе 4 песни Шримад-Бхагаватам, который называется «Царь Пуранджин отправляется в лес на охоту, а царица впадает в гнев». Вактрам нате виталакам малинам вихаршам самрамали мавамри штама авимри штама питарагам паште стана вапишу чопахатау суджатау бимбадхарам вигата кунтум панкарагам. Дорогая жена, никогда прежде я не видел твоего лица неукрашенным тилоком, угрюмым и неозаренным любовью. Не видел я и того, чтобы твои прекрасные груди стали мокрыми от слез из твоих глаз. И никогда я не видел, чтобы твои губы, обычно алые, как плод бимба, побелели. Дорогая царица, побуждаемая греховными желаниями, я без твоего позволения отправился на охоту в лес. Поэтому я должен признать, что обидел тебя. И все же, поскольку я самый верный из твоих подданных, ты должна быть очень довольна мной. На самом деле я очень сожалею о случившемся, но в то же время пронзенный стрелой Купидона томлюсь вожделением. Впрочем, какая красавица отвергнет своего охваченного вожделением мужа и откажется соединиться с ним? Царь Пуранджан отправляется на охоту. Песня 4 глава, 26, текст 25-26. Так здесь описываются взаимоотношения царя Пуранджаны со своей женой разумом. Царь Пуранджана имеет склонность уходить на охоту через врата города тела. Врата города тела уже подробно описывались, как царь наслаждается. В разных направлениях, в различных направлениях этого города есть ворота зрения и ворота запаха, есть ворота слуха и вкуса, осязания. И очень часто царь Пуранджан, он выходит за пределы этого города, чтобы наслаждаться, наслаждать эти чувства города. И в этом случае разум его жена, она остается неудовлетворенной. Это аллегорическая картина, что живое существо, душа Пуранджана, он хочет наслаждаться через органы чувств внешним миром. При этом, чем больше он этим занимается, тем более его разум остается неудовлетворен, несчастлив. Такова аллегорическая картина. Чем более человек наслаждает свои чувства, тем больше он остается неудовлетворенным. Это факт. И неудовлетворение он ощущает внутри себя через разум. Разум, не получающий пищу, он остается неудовлетворенным. Есть пища для чувств и для ума. В этом нет недостатка. Поскольку мы можем применять органы чувств, созерцать этот внешний мир, развивать к нему привязанности и вожделения, различные ощущения в уме или вне, на уровне воображения, безграничные возможности ума и чувств. Соприкасаясь с гунами природы, они создают целый калейдоскоп ощущений, мировосприятия. Но при этом разум, он остается неудовлетворенным, поскольку разум при этом понимает, что это не так хорошо для него, не так хорошо для моего существования. Он также склонен видеть плохое и хорошее, отличать эти вещи. Он может констатировать факты, что все меньше и меньше становится хорошего в моей жизни. Наслаждаюсь ли я на самом деле? Все больше и больше я страдаю. И здоровье мое также ухудшается. И мои возможности и способности, и моя карьера. Все держится не очень прочно в этом мире. Богатство. Размышляя об этом, человек иногда в уединении, он чувствует глубокое неудовлетворение. И не зная, как достичь этого удовлетворения внутри себя. Здесь царь Пуранджана ощущает неудовлетворение своей жены. Это подобно тому же, как неудовлетворенный человек общается со своим неудовлетворенным разумом. Особенно, когда остается наедине с самим собой. Склонность есть слышать этот разум. Когда человек задумывается, просто остается наедине с самим собой. Поэтому, как правило, люди обычно они не любят оставаться надолго в уединении. Поскольку в уединении человек начинает различать плохие и хорошие вещи, переоценивать ситуацию. И это в точности напоминает, как человек, вернувшийся с охоты, где он занимался чувственным наслаждением, вернулся домой к жене. И жена при этом чувствует себя очень неудовлетворенной, что наслаждался без нее. Поэтому здесь приводится такой пример. И Пуранджана, он расстраивается, он в зависимости от своего собственного разума. В то же время у него есть свое независимое желание наслаждаться у Пуранджаны. Но внутри этого города тела он не может наслаждаться независимо от разума. Поскольку разум сравнится с его женой. Это хороший пример. В семейной жизни человек не может быть просто наслаждающимся. Хотя есть такая склонность. Это главная проблема, почему в семейной жизни у людей нет гармонии. Они хотят остаться наслаждающимися, но при этом не знают, как удовлетворить друг друга, как оказать эту заботу и помощь друг другу. То есть главная цель греха Схашема не только удовлетворение чувств. Он предполагает, что удовлетворение чувств будет. Какое это будет? Какой-то комфорт, свой мир, человек, который нас очень хорошо понимает и любит. Будут дети, которые украсят эту жизнь, сделают ее нескучной. Все это дает некоторое ощущение счастья человеку, спокойствия, ум его может быть успокоен таким образом, через греха с хашем. Но если он думает только о своем наслаждении, это невозможно, поскольку А муж и жена, они представляют из себя практически одно тело. Потому что живут как бы в одном доме, в одном городе, тело практически, можно сказать. Очень похоже. Два тела, только видимость. Их связь очень тонка. Почему? Это природа вожделения. Точно так же, как мы через вожделение связаны с мужчинами и женщинами в этом мире, очень близко, очень тесно, мы чувствуем родство, неразъединимость какую-то. Точно так же, с помощью духовной энергии бхакти, мы связаны с Кришной и с другими живыми существами через Него. Такая связь тоже существует. Она очень глубокая. В этом мире самые глубокие и прочные узы – это узы любви. Итак, что касается семейной жизни, то не может быть и речи о независимом наслаждении, поскольку это не понравится супругу. Если кто-то наслаждается независимым, пытается, то супруг или супруга заметит это. Это не понравится, это природа семейной жизни. Они хотят наслаждаться вместе, одинаково. Это подобно тому, как Рада и Кришна наслаждаются. Это отражение в материальном мире. Психология похожа, хотя она совершенно искажена в этом мире. Она сильно извращена через вожделение. Но психология любви такова, что любовь, она предусматривает равенство и взаимность. Как наслаждается один, точно так же должен наслаждаться и другой. Иначе какая же любовь? Любовь предполагает равенство в наслаждении. И Рада и Кришна, они наслаждаются друг другом, и при этом становится непонятно, кто наслаждается больше, иногда не думают об этом. Это очень важно знать, иначе любовь не будет развиваться. Если кто-то наслаждается слишком много, а другой не наслаждается совсем, это не является любовью. Любовь – это наслаждение на равных условиях. Тогда это любовные отношения. Итак, любовь – это синоним энергии чит, знания. То есть нам нужно знать, кто наслаждающийся, чтобы достичь истинной любви. Как в семейной жизни, чтобы создать гармонию, Прабхупада говорит, мужчина, наслаждающийся по своей природе, должны знать это, что муж в семье, он играет роль наслаждающегося. Это ложная роль, безусловно. Но ее нужно поддерживать, иначе не будет гармонии в семье. Если кто-то хочет создать гармонию в семье, то вот это ключ. Муж наслаждающийся. И жена не перечит мужу. Прабхупада так объясняет это. Жена не перечит мужу. В этом случае дома будет спокойно. Будет гармония. Проблемы могут быть внутри. Но в целом атмосфера будет хорошей складываться. Поскольку если муж доволен, то и жена будет автоматически также удовлетворена. И дети также будут удовлетворены. Итак, предназначение жены, как правило, служить мужу. Но здесь немножко иная картина. Пуранджана служит также своей жене, разуму. Но как он служит ей, посмотрите. Он просто прославляет ее красоту, он хочет, чтобы она была красивой. Для чего? Чтобы он мог наслаждаться ей. Итак, материальный разум, которым мы хотим наслаждаться, набирает силу и власть. Он становится очень привлекательным, очень могущественным, когда мы просто хотим наслаждаться материальным разумом. Материальный разум предназначен для наслаждения, для удовлетворения Кришны. Его можно употребить. Если он окрашивается в сознание Кришны, тогда он меняет свою природу. То есть это концепция наслаждающегося. Она заставляет наслаждаться этим тонким разумом. И человек, он томится вожделением. Поскольку разум всегда обещает, что в будущем ты будешь счастлив. У меня есть планы. Планы в гуне страсти кажутся очень логичными, убедительными, но почему-то не всегда исполняются так, как нужно. Главным образом потому, что человек, охваченный вожделением, не знает природы других людей и природы сверхдуши, и собственной природы. И когда он забывает собственную природу, все его внешние планы, конечно, терпят крах. Потому что даже получив объекты наслаждения, он будет ощущать, что внутри себя он не удовлетворил свою внутреннюю глубокую духовную природу, он не знает ее. Он также не знает и другие природы других живых существ. Он видит просто тела. Он отождествляет себя с телом. Это выражается в том, что он хочет наслаждаться этим телом и чувствами. И когда он наблюдает другие живые существа, он хочет наслаждаться телами и других людей. У него возникает это желание. Поскольку он осознает себя телом, он осознает телами другие живые существа. Это означает, что мы живем в мире телесных представлений, в мире ощущений тела, в мире желаний тела. Тогда как желания изначально присущи живому существу и не имеют отношения никакого к телесной природе человека. Вот тут возникает противоречие. Когда мужчина и женщина сближаются в семейной жизни, у них возникает противоречие между духовным удовлетворением и материальным удовлетворением. И очень трудно это уравновесить, поскольку вы не можете игнорировать ни то, ни другое. Например, вашим брахмачарьям можете просто игнорировать этот момент отношений с женщинами. Вообще можете не общаться с женщинами. Вообще такой проблемы не будет существовать, кроме как мороть в уме. Но пока наш разум занят шраваном киртаном, и пока мы обучаемся, мы можем это контролировать, соблюдая регулирующие принципы и так далее. Кажется, что это нетрудно в этих условиях. Однако, когда человек создает семейную жизнь, то многие преданные говорят, это становится труднее. Становится труднее, поскольку здесь непосредственно соприкасаетесь с объектами чувств, друг с другом. Интересно, что муж и жена – это объект чувств, чувственного наслаждения друг для друга. Вот в чем проблема. Так устроила природа. Это трудно объяснить. Но в шастре говорится, что изначально это вожделение, это любовь к Богу, она есть, она дремлет в сердце человека, но она трансформируется из-за соприкосновения с гуной страсти. И гуна страсти – это противоположный пол. Не знаю, как это объяснить иначе. Никто не сможет ответить на этот вопрос, почему противоположный пол привлекает. Это необъяснимое чувство. Он привлекает, создавая иллюзию, описывается в шастре. Мужчина, глядя на женщину, чувствует иллюзию любви, иллюзию счастья. А женщина, смотря на мужчину, чем сильнее мужчина, тем больше иллюзии счастья у женщины. И чем красивее женщина, тем сильнее иллюзия счастья у мужчины. Поэтому нам нравится смотреть, людям нравится смотреть какие-нибудь фильмы, где есть красивые женщины и сильные мужчины, которые могут хорошо драться, постоять за себя. И красивые, привлекательные женщины, которые обвораживают одним только своим видом. Это главная тема. Главная тема, о чем люди хотят думать и говорить. Никогда не устают размышлять на эти темы. Это природа вожделения. Вожделение кажется сладким, как нектар. Просто как нектар, небесный нектар. Что-то особое чувствует в сердце человек. А одна матаджи в одном городе, очень старая преданная, она уже много лет ходила в белом саре и не подозревала, что беда приближается к ней. Много-много лет она ходила в белом саре. И вдруг она влюбилась. Человека, который моложе ее в два раза с лишним, брахмачарью. Она говорит, я все понимаю, мне уже столько лет, я уже старуха. Я все это понимаю. Я понимаю всю глупость всего этого, то есть разум у преданных есть. Но почему так? Я не думала. Почему я не могу с этим ничего поделать? Я хочу думать о нем. Я не могу забыть об этом. Я строю планы на этот счет. Я понимаю, но зачем я ему нужна? Я могу себе представить, как у преданного может возникнуть это чувство очень сильное. Беломангал Такур, например. То есть способность любить у преданного гораздо выше, чем у обычных людей. Мы сдерживаем вожделение, в этом проблема. Это не проблема, это нормально. Но сдерживать вожделение, иногда, говорится, сдерживать 5 коней чувств голыми руками. И можно какое-то время это делать, но представьте, они же сильные кони. В какой-то момент они вырываются, и вы не знаете, что с ними делать. То есть это вожделение сейчас у нас находится в сжатом виде, в подавленном виде. Поэтому иногда мы выглядим неестественно для обычных людей. Брахмачарий разговаривает с женщинами на улице, если приходится, он глаза убирает и так далее. Он не улыбается, он отворачивается, он отодвигается. Люди не понимают, что такое зомбированный человек какой-то. Нет, он просто контролирует вожделение, это трудно. Присутствие объекта чувств. Причем а женщины могут не думать, что они какой-то объект чувств. Они не понимают таким образом. Говорят, я человек, вы человек, почему мы не можем по-человечески говорить и так далее. Один брахмачари жил в храме, старый брахмачари. И за стенкой у него собирались матаджи. Там была какая-то швейная мастерская у них, они шили для божеств. Он несколько дней терпел. Потом у него нарушился сон полностью. Нарушился сон, и начались проблемы. Потом он догадался. Матаджи за стенкой. Там гуру катха у них по ночам. До 11 ночи буквально. И они смеются и так далее, и голос заливистый. Он пришел и говорит мне, ты знаешь, невозможное дело. За стенкой Мададжи у меня звуки постоянно по вечерам. Они смеются и говорят, веселые интонации, заливистый смех. И у меня проблемы уже на уровне ума, большие проблемы. Я говорю, ну все равно этих Мададжи не смогут переместить, нет другого места, они будут там пока. Тебе придется терпеть это все. Ты брамачари старый, какие проблемы это за стенкой? Но прошло еще несколько дней, сказал, нет, это невозможно терпеть. Попробуй сам, если что хочешь. Но... Я говорю, хорошо, я тебя понимаю. Ну, может быть, ты поговоришь с ними, чтобы они не говорили слишком громко. Просто приди, скажи, хватит, скажи что-нибудь такое. Говорит, да, надо поговорить. Он пришел, позвал Матаджи старшего, тут и сказал, Матаджи, вы понимаете, я брамачарий. У нас стенка здесь тонкая, я все слышу. Вы тут собираетесь, вы смеетесь, у меня проблемы. Вы Матаджи, я брамачарий, понимаете? Она говорит ему, а что же вы раньше молчали? Почему ко мне не приходили? Не делились этими мыслями раньше? У меня тоже много есть к вам вопросов. Я знаю, что вы за стенкой живете. Пожалуйста, приходите постоянно ко мне. И учите меня, как мне себя правильно вести. Этот опытный старый преданный был, он не был новичком. Поэтому у него голова закружилась. Он понял, в чем вообще все дело. Он понял, что так тоже ничего не получится. Что материальный разум невозможно научить. В этом трудность. Если мы хотим учиться, то очень трудно обучиться, когда разум материален. Например, брамачари, ему лучше быть неженатым, пока он учится. Его разум холодный. У него нет какого-то источника вожделения, источника каких-то желаний. Многочисленных. Не так много. Но если человек обзаводится семьей, гораздо сложнее обучаться. Поскольку какие-то постоянные требования с этой стороны. Так же, как здесь разум страдает, эта жена его страдает, губы не такие уже алые, украшений нет, из глаз катятся слезы, она не смотрит. И все, и внутри нас наступает такое состояние, мы не знаем, что делать. Нужно удовлетворять эти желания. Если в семейной жизни все правильно не устроить, мы чувствуем, что в духовной жизни мы не можем. Мы не чувствуем удовлетворения в духовной жизни. На нашем уровне это так. Поэтому здесь необходимо больше знаний, больше ответственности. И как человек становится готовым к этому? Это трудно сказать. На самом деле никто никогда не будет готов к семейной жизни. Она не может быть гармонична в полном смысле слова на материальном уровне. Только если муж и жена, они осознают Кришну. Только в этом случае. Сам по себе семейная жизнь, даже самая лучшая, по гороскопам созданная, по всем правилам науки, не приносит удовлетворения и счастья. Просто она может меньше раздражать или больше раздражать. Но сам по себе она не имеет природы удовлетворить живое существо внутри. То есть муж и жена, они должны стремиться развить сознание Кришны. При этом учитывается материальная природа. Женщина должна быть удовлетворена, и мужчина также должен быть удовлетворен в семейной жизни. Что имеется в виду? Сексуальные отношения? Нет. Нет. Это не сможет удовлетворить человека, сексуальные отношения. Тот, кто пробовал, тот знает. Это практика, это опыт. Это также написано в шастрах. Но до какой-то степени эти отношения естественны между мужем и женой. Прабхупада говорил об этом. Что если семейный человек не может отрегулировать свою сексуальную жизнь в семье, это не является незаконным сексом. Он сказал, что тут незаконного, это же муж и жена. Это является нерегулируемой сексуальной жизнью. И он говорил, что это в принципе допускается между мужем и женой. Они могут сами регулировать это, но он закончил, что такие отношения усиливают телесную концепцию, усиливают материальные желания. Есть большой риск, что в конце жизни они не развеют любовь к Богу и не вернутся к Богу. Таким образом, мы что-то должны выбирать. Мы перед выбором стоим в этой жизни. Либо мы выбираем счастливую материальную жизнь, либо мы выбираем духовное сознание. Будет выбор. Вы не сможете это совместить в полном смысле слова. Вожделение и према-бхакти невозможно, так как вода и огонь, такова их природа. Они не совмещаются. Поэтому будет выбор. Конечно, мы хотим и счастливой семейной жизни, И также хотим и духовной жизни. В этом наша проблема. Поэтому мы хотим совместить. Какие же еще принципы можно принести сюда, чтобы все-таки гармонизировать то и другое, соединить? Но это несовместимо. Попал сказал, сексуальная жизнь и духовная жизнь за 40 миль друг от друга. Не совмещаются никак. И так будет выбор. И в Шримад Бхагаватам описывается идеальная семейная жизнь. В 7-й песне. Мы найдем множество стихов, где о семейной жизни говорится как о болоте, как о колодце глухом, безнадежном состоянии. И также есть целая глава, где описывается идеальная семейная жизнь. Счастливая, идеальная семейная жизнь. Бхагаватам также обсуждает эти темы. В принципе. В деталях мы сами, тот, кто обзаводится семьей, он должен быть самостоятельным в этих вопросах, самостоятельным. Мудрецы не будут даваться во все тонкости индивидуальных, они не будут сексопатологами, нет. Человек должен сам решать это внутри своего сердца, у него есть Кришна, божества дома, может быть, преданное служение, окружение преданных. Он должен свой собственный разум применять в этом случае. Идеальная семейная жизнь описана в Бхагаватам, что там говорится, что человека всегда будут беспокоить родственники, близкие. Каким образом? Они будут от него что-то требовать. Главным образом это касается мужчин. От мужчин всегда будут требовать что-то родственники. Что это такое? Что они требуют? Нужны деньги, нужно место для жизни, нужна одежда, нужна пища, нужно также удовлетворение каких-то элементарных потребностей в украшениях, разнообразии. Не просто одежда, не просто пища. В семейной жизни еще есть разнообразие всего этого. У них полные дома, квартиры забиты этим разнообразием. Такова природа семейной жизни. Поскольку между мужем и женой естественные чувства любви, и они хотят удовлетворять друг друга. Это да просто без причины. Это естественные отношения. Просто говорить приятные слова. Праджалпа это называется среди брамачарьев. Дарить украшения друг другу постоянно. Называется лестью между брамачарьями. Вы найдете это все через жизнь брамачарьи, все отрицательный момент. Но в семейной жизни это нормально, это положительный момент. Это помогает развиваться правильным отношениям. Сначала нужно установить правильное отношение между мужем и женой, а затем развивается сознание Кришны. В этом проблема. Что сначала семейные люди, они стараются сразу развивать сознание Кришны независимо друг от друга. У них возникает чувство, что они не нужны друг другу. Муж занят чистым преданным служением на 100%, жена думает, он, я ему не нужна. Или жена постоянно ходит на санкиртану, не готовит дома, не стирает ничего. Муж думает, то же самое, какой смысл такой семейной жизни. Нет, сначала нужно создать семейную жизнь. Хорошие отношения между мужем и женой. Для этого необходима привязанность, Прабхупада говорит. И она вначале есть. Иначе почему они женятся, эти люди? Естественно, из-за привязанности. Эта привязанность поможет в хорошем смысле создать хорошие отношения друг с другом. Затем, когда эти отношения устанавливаются правильные, ведические, каждый знает свои обязанности, дхарму, это хорошо. Тогда они стоят вместе служить Кришне. Вот в чем принцип. Это одна лодка. Вы не можете на этой лодке уплыть независимо друг от друга куда-то. Это одна лодка семейной жизни. Поэтому необходимо это делать вместе. Вместе нужно выбрать направление, потому что придется работать в одном направлении, только в одном направлении. Иногда бывает, что один не очень-то хочется быть в сознании Кришны, а другой больше, и он тянет все это в ту сторону. А бывает наоборот, что материальная сторона перетягивает. Это проблема семейных людей. Есть две стороны. Материальная сторона и духовная сторона. И там двое с разными желаниями могут быть. Это большая проблема. Но в сознании Кришны сначала устанавливаются хорошие отношения, доверительные. Очень, поскольку психология женщины будет всегда зависима от мужа. Если муж действительно прочно утвержден в сознании Кришны, у нее появляется вера в Кришну через мужа больше. Поскольку это проявляется на практике. Он дает защиту. Он может давать защиту в материальном отношении, а может давать защиту также в духовном отношении. Если он способен давать защиту на духовном уровне, как духовный учитель, женщина будет счастлива даже и без денег. Это удивительный феномен. Обычно вы не сможете сделать семейную жизнь счастливой без денег. Обычно нет. Жена, родственники, дети все будут недовольны. Но в случае, скажем, с такими великими преданными, как Судама, они не имели денег. Но семьи были удовлетворены на духовном уровне. Так же, как мы удовлетворены в присутствии духовного учителя, мы счастливы даже без денег, не так ли? Одним его присутствием. Атмосфера духовная настолько могущественная, что мы очень счастливы просто мыслями о таком человеке, или рядом сидя перед духовным учителем, спрашивая и слушая ответы. Никаких денег? Смотрите, сколько блаженства в этом. Итак, в семейную жизнь должно прийти в сознание Кришны, где мужчина занимает такую роль духовную в идеале. Становится ответственным за духовную жизнь и материальную жизнь своих подопечных. Итак, они будут что-то требовать от него. Даже не словами, а такова природа. Это необходимо. Что же должен делать человек в этом случае, говорится? Поскольку требования могут увеличиваться. Есть родственники, есть дети, есть жена, потребности увеличиваются. Я помню, как я начинал семейную жизнь с моей женой. У нас родился ребенок, и мы пришли в сознание Кришны сразу же через месяц, по-моему. После. У нас не было ничего, мы приехали из другого города, в Санкт-Петербург. У нас не было ничего, мы снимали какую-то однокомнатную квартиру. И не было ничего, был просто один чемодан, с которым мы приехали, или два чемодана. И там какие-то вещи. И мы ребенка ложили в чемодан спать. Не было места куда. Мы ставили чемодан на табуретке, ложили ее в чемодан. Она как раз помещалась туда. Вот такая была. Затем она стала расти почему-то быстро. И не помещалась уже так в чемодан. И мы стали ее по диагонали ложить. Так это помещалось. Но потом я понял, нужна кроватка. Как вы не избегаете этого момента, она нужна. Вы не можете ребенка положить на пол. И так далее. И не только это, потом растут потребности, и ребенок развивается, ему нужны книги. Не Шрилы Прабхупады причем. Не то, что там совершенство йоги или что-то еще такое. Просто какая-то ерунда, с моей точки зрения, была. Но это было необходимо для развития и так далее. И мы прошли через период фанатизма, и ребенок у нас не имел ничего, никаких игрушек вообще. Но потом мы поняли, что это необходимо для семейной жизни, это благоприятно для семейной жизни, нельзя это отвергать. Необходимо создать правильную атмосферу любви, это главное. Любовь означает, что будут компромиссы. Брахмачари не понимают вот этой стороны любви. Они просто фанатичны в достижении цели, но они не умеют любить. Они думают сразу любить Кришну. Но обычно человек проходит через греха с хашем и учится элементарным способностям любить. В сознании Кришны причем. Любить Бога — это очень возвышенно. Это знают на Голоке Вриндаване. В материальном мире об этом знают очень немногие. Мы отражаем эту любовь. Отражающаяся любовь прямо в бхакти. Она не именно отражается. Но скрытию, куда она отражается? Куда она отражается? Есть объекты. Но не объекты чувств уже, посмотрите, а объекты любви. Это отраженная любовь. То есть мы обретаем способность любить, а не вожделеть. Просто благодаря отраженной любви, прямо бхакти. Можем не обладать чистой прямо бхакти, но в отражении она будет действовать точно так же. И тогда человек, когда к нему приходят родственники и постоянно требуют что-то, он должен сказать, написано в Бхагаватам это. Он должен сказать, да, я сделаю это, я принесу больше денег, я расширю дома, куплю больше земли, больше верблюдов, больше слонов, все как вы хотите. Он так и говорит, да, он соглашается с этим. Но что он делает? Он идет в храм в это время, а не на работу. Точно так же они это используют, этот прием используют для чувственных наслаждений. Не так, что они удовлетворяют все чувства жены и детей, нет. Он уютно напивается где-нибудь. Он говорит, да, он говорит, я это сделаю. Но он уютно напивается просто. И приходит домой совершенно бесполезный для чувственного наслаждения. Совершенно бесполезный. Но преданный, он тоже так говорит, да, но идет в храм, идет на программу при малейшей же возможности. Он знает, что там достаточно всего. Они не умрут с голоду. Мне всегда чего-то не хватает, это нормально. Им не хватает сознания Кришны. Поэтому я пойду за сознанием Кришны, я принесу им сознание Кришны. Если мы действительно способны приносить сознание Кришны в семью, это нормальная семья, греха с хашем такой должен быть. Но некоторые преданные думают, что сознание Кришны они возьмут из семьи. Ошибка. Нет. Из семьи сознание Кришны взять очень трудно, это на высоком уровне уже. На определенном уровне, как Бхактивинода Такур, да, нет проблем. Жена, дети, частички Кришны, все служит Богу, прекрасно. Дома атмосфера
как во Вриндаване, наверное. Может быть, даже лучше, чем в храме, что там никаких интриг нет храмовых в такой семье. Там действительно объект любви Кришны, и все любят его, и все служат ему, и друг другу помогают, очень близкие отношения, семья имеет большой смысл в этом отношении. Поскольку хорошие отношения, любовные отношения, и там есть своя гармония, своя иерархия естественная. Не нужно устанавливать, кто тут отец, а кто тут мать, может быть, меня с ролями. Нет необходимости. Природа сама помогает в этом отношении. Если мы привносим сознание Кришны, все замечательно будет. Но сознание Кришны мы должны привносить от Шраванам Киртана, мы должны служить из верного источника. Принцип не меняется. Для грехас этот принцип становится еще более важным, чем для брахмачарьев. Понимаете, что брахмачари склонны спать на лекциях. Это становится привычкой во многих храмах. Практически во всех. Я не скажу, что все брахмачари спят. Есть брахмачари, которые слушают очень глубоко. Есть такие люди. И у них есть огромные шансы в будущем, безусловно, у этих людей. Они очень удачливы, очевидно. Но также есть люди, которые привыкли. Это как привычка выработанная. Может быть, они много работают, я не знаю, в чем дело, но они привыкли на Бхагаватам спать. Они в таком заторможенном сознании находятся, даже когда не спят. Они, может быть, просто расслабляются в этот момент. Они чувствуют, что тут как бы сейчас не нужно ничего делать, все спокойно, еще есть время до просады и так далее. Как-то не обусловлен просто жизнью. То грехастый, мы видим, если он выкраивает время, прийти раз в неделю послушать, он слушает, действительно слушает. Он также склонен это слушать из хорошего источника. Он ждет, когда кто-то приезжает, обязательно придет слушать, он слушает. Очень важно, у него есть вопросы. У него возникает естественное стремление, это грехастый ашрам. Без этого стремления человек не сможет прогрессировать в духовной жизни, в семье. Иногда мы приводим пример лука, чтобы объяснить, как развивается сознание Кришны в семейной жизни. Лук – это тетива и такая палка согнутая, упругая. И есть стрела. Если стрелу наложить на тетиву и оттянуть тетиву назад, можно выпустить стрелу, и она может далеко пронзить цель. Итак, лук и тетива – это наша духовная жизнь, садхана бхакти. Напряжение лука – это наши усилия. Мы накладываем стрелу – это наше сознание, которое должно перенестись в духовный мир. Но интересно то, что для того, чтобы пустить стрелу вперед, вы должны тетиву оттянуть назад. Это сравнится с грехасхашем, семейной жизнью, с какими-то материальными обязанностями. Но заметьте интересный эффект. Когда вы оттягиваете стрелу назад, напряжение лука усиливается. Это желание человека. Желание вернуться к Богу усиливается у него. Чем дальше вы оттягиваете тетиву, тем сильнее желание. То есть чем больше вы погружены в какие-то материальные обязанности, тем больше у вас ощущение разлуки, тем больше ваше желание усиливается просто предаться Кришне. Тем больше вас отталкивает эта же материальная жизнь, как заноза, одна заноза вытаскивает другую занозу. Так мы избавляемся от этой привычки. И в какой-то момент, посмотрите, когда напряжение достигает предела, нужно просто отпустить. Вы уже не можете держать, потому что долго. Вы отпускаете, происходит удивительная вещь. Очень быстро продвигается человек. Это решимость, это действительно желание. Так желание должно созреть. Если брахмачари не удовлетворен своей духовной жизнью, если ему недостаточно просто петь Хари Кришну и книги распространять, очевидно, ему нужно созреть, чтобы желание его созрело. Поскольку повторять Хари Кришна и проповедовать достаточно для счастья человека полностью. 100%. Ананда, блаженство. В этом заключено все ананда. Все энергии Кришны духовные. Но если мы чувствуем, что это не так, что мне все же чего-то не хватает, это означает грехасхашем. Поскольку у меня есть свои еще независимые желания, я должен выполнить эти желания. Грехасхашем это называется. И грехасхашем предназначен для того, чтобы очистить человека от этих самых желаний и развить сильное его стремление к Богу. В этом смысл грехасхашем. Он предназначен для очищения. Некоторые брахмачари думают, что он предназначен для осквернения. Нет. Он предназначен для очищения. Если брахмачари оскверняется материальными желаниями, не означает, что он стал грехасхой. Не думайте таким образом. Мы иногда думаем, что грехасха это оскверненный брахмачари. Это очень плохо таким образом думать. Вы увидите со временем, что вожделение уйдет. У тех, кто действительно продвигается правильным образом, даже в семейной жизни, вожделение уходит. Вы увидите, что между мужчиной и женщиной нет никакой разницы на духовном уровне. Вся скверна уйдет. Пока мы видим разницу между мужчинами и женщинами, нас оскверняют эти представления. Мы думаем о грехах, что это такое. Мы испытываем к ним недоверие. Они нарушают принципы, мы думаем, что это такое, мы начинаем думать. Так думают брахмачари, поэтому они ведут себя немножко высокомерно, пренебрежительно грехастами. Но вы увидите, что семейная жизнь также обладает очищающим свойством, очень могущественным в сознании Кришны. Если мы правильно все сможем организовать, конечно же, шраванам, киртанам, мы должны приносить в свой дом сознание Кришны и увеличивать это счастье сознания Кришны в доме. Так, чтобы вся семья, состоящая из двух или трех или четырех человек, могла воспевать в экстазе Хари Кришна по вечерам. Знаете, это замечательно. Так. Когда в вашем доме Вайкунтха, хотя бы раз в неделю или два. Я не говорю, что это будет Вайкунтха каждый день, с утра до вечера. Нет, семейная жизнь наполнена трудностями, большими трудностями. И вы можете любить членов семьи, но в то же время понимать, что наше материальное существование как таковое несовершенное. Мы все должны подняться выше над всем этим, уйти все вместе. Не так, что человек страдает от семейной жизни, жена не слушает, дети плохие, денег нет, родственники клюют, принимают саньяс, он говорит. Это очень искусственно. Это все не так происходит на самом деле. Саньясы принимают сердце сначала. Это не просто у меня так много проблем, что я принимаю саньяси. Саньяси – это грехастка, которая с проблемами. Нет. Нет, когда проблемы уходят, тогда человек становится саньяси. Вы, конечно, можете спросить, если проблемы уходят полностью, зачем принимать саньясу? Да, Прабхупада говорит то же самое, не обязательно. Это исключение, в Кали-Югу это не нужно делать. Можете оставаться в грехастхашами, ну, в напрастхашам. А дети большие тоже не будут грехастхашам, они разъедутся. В напрастхашам. Нормально. В конце концов, не важно, в каком ашраме говорит. Важно быть в сознании Кришны. Итак, если брахмачари, он хорошо обучен, если он погружался в проповедь, в обучение интенсивно, многие брахмачари, они просили в поездке. Поездки по городам, в проповедь. Когда они почувствовали этот вкус, они стали делать это. Они стали все стремиться куда-то поехать проповедовать, погрузиться в проповедь. Санкиртана, например. Им нравится это делать. Жизнь брахмачари должна быть такова. Он обучается и применяет эти знания в проповеди. Он становится очень спокойным и счастливым человеком. Но в какой-то момент он тоже может захотеть взять какую-то ответственность в семейной жизни. Нормально для него. Не утрачивая чувство счастья духовной жизни. Не так это. И вот это счастье духовной жизни будет основой для его семейной жизни. Если это счастье духовной жизни человек никогда не испытывал стабильно и не знает, как быть в этом состоянии счастья, семейную жизнь очень трудно будет устроить. Тогда ему придется это счастье из семейных отношений брать. Но там это все очень ограничено. Это гуна страсти. Это кажется медом, а потом становится ядом. Приходит разочарование. То есть основа греха с хашами – это жизнь брахмачарья и взаимоотношения, основанные на уважении. Сначала просто уважение друг к другу. И таким образом разум должен быть удовлетворенным. Это разум брахманов. Разум брахмана, он удовлетворен. Если разум не удовлетворен, то не достает качеств брахмана. И человек должен просто углубиться в духовную жизнь, чтобы развить в себе качество брахмана. Он получает удовлетворение на уровне разума. И независимость. Брахманы, они очень независимы в материальном отношении. Вы не сможете как-то управлять брахманами на материальном уровне. Они никогда не согласятся по зависимости от денег, например, или от власти, или от каких-то материалистичных людей. Они сразу уйдут. Они склонны бросить такие проекты. Не соприкасаются с этим. Таким образом, они могут вести безгрешную жизнь, это им нравится, они счастливы от этого. Жизнь может быть проста, а брахман это не беспокоит. Пока эта жизнь безгрешна, он совершенно счастлив. Он знает, что эта жизнь протекает на огромной высоте. Безгрешная жизнь. Внешне это может быть очень просто. Не так много денег и так далее. Но Брахман, обладая знанием, понимает, что его жизнь протекает на огромной высоте, пока она чиста, пока она безгрешна. Он понимает эти ценности. Поэтому он лишен какой-то зависти, богатства, к власти, другим вещам. В идеале это так. Но он становится удовлетворенным внутри себя. То есть в этом городе тела должен быть хороший разум, правильный духовный разум. Когда он приходит, когда человек перестает действовать в угоду своим чувствам, выходить на охоту через эти двери чувств, когда он может контролировать свои чувства, свое вожделение, тогда разум становится удовлетворенный, и человек может найти удовлетворение прямо внутри себя. Хари Кришна. Грихаметха ашрам означает, что человек это делает для удовлетворения чувств специально. Такова цель его. Ему нравится какая-то девушка, он испытывает к ней вожделение, он хочет обладать. Он может жениться на ней. Это основано просто на вожделении. Затем появляются дети, продукты этого вожделения, которые также являются глубокими объектами чувств, глубже еще. Более сильными объектами чувств. Итак, его цель — иметь эти объекты чувств постоянно, иметь детей, потом внуков и так далее. Ему нравится это все. Грихаметха ашрам. Для чувственного наслаждения. Грихастха ашрам основывается на другом. Цель не вожделение. Цель — духовное самосознание. И вожделение, если мы говорим о нем, не думайте, что оно полностью будет отсутствовать. Брахмачарьев или грихаст, или у манапрас, или у саньяси. Если вы думаете, что у саньяси нет вожделения, вы тоже ошибаетесь. Иначе бы не было предписаний для саньяси не общаться с женщинами. Такие есть предписания. Зачем нужны эти предписания, если у них нет вожделения, если бы не было вожделения? Есть вожделение. Даже спутники Господа Читания чувствовали вожделение. Чего-то Харидас, например, один браман, который сопровождал его в джунглях, в лесу. Он чувствовал вожделение, привлекался женщинами. Склонность потакать своими чувствами и даже на Вайкунтхе говорит. Представьте себе. Даже там. Поскольку мы независимы, у нас есть свобода выбора. Поэтому вожделение есть у всех. И нельзя сказать, что у греха с вожделением больше, чем у других. Я встречал брахмачарию, у которых так много вожделения. Грехас и так спокойно выглядит на фоне таких брахмачарий. Разные происходят вещи. Потом вожделение, оно не постоянно в человеке. Вы замечаете это? Оно не постоянно. И оно усиливается, и оно пропадает. С чем это связано? Кстати, как вы думаете, с чем это связано? Контакт с объектами чувств, раз, может быть. Сильная духовная практика влияет, безусловно. Но бывает так, что человек созерцает объекты чувств и не возбуждается. А бывает, не созерцает объекты чувств, возбуждение приходит при одной мысли. Почему так происходит? Материальные желания есть, да, они, безусловно, играют свою роль. Желания есть у всех материальные, да, удовлетворение чувств. Но почему иногда они становятся непреодолимыми? Отсутствие духовного вкуса. Хорошо, почему духовный вкус уходит и материальные желания побеждают? Слабый разум. Слабый разум, хорошо. Но почему иногда он побеждает все же слабый разум, а иногда проигрывает? По какой причине? Какая же причина? Оскорбление. Оскорбление. Но, глубже говоря, оскорбление – это уже итог, следствие. Причина еще есть одна. Зависть, может быть. Зависть. Всегда есть зависть, да, она тоже может быть таким источником, но более конкретно. Гордость. Пока есть ложная гордость, будет вожделение. Если наша ложная гордость увеличивается, ожидаете, что будет всплеск вожделения. В каком? В скором будущем. Это очень связано. Механизм запущен. Если вы нажали кнопку, где написано «гордыня», то скоро загорится лампочка вожделения. Они связаны. Почему, говорится, тринад описан, ничина? Вожделение не приходит. Оно есть, но оно не приходит. Если человек в смиренном сознании находится.
Поэтому, говорит, это самое безопасное положение. Смирение, терпение, почтение. Это огромная сила, сила, которая сдерживает вожделение. Вожделение есть у всех, посмотрите. Разве у кого-то нет вожделения? Есть у всех вожделение. Мы только что об этом говорили. Вот только у полностью освобожденных душ нет вожделения. Но Прабхупада сказал про себя, говорит, не то, что у меня его нет, мне просто некогда. В этом случае он даже так как бы говорил, что это очень трудно быть совсем уже без вожделения. Когда Прабхупада уходил из этого мира, он сказал, что вот сейчас привязанности уходят, привязанность к пище уже ушла, сейчас уходит привязанность к дыханию. Смотрите, так много привязанности у нас к этому телу, о которых мы даже не знаем. Все само существование, оно протекает в вожделение, безусловно. Оно есть. Но не это главное. Кришна спросил Юдхиштхиру, твоя мать Кунти такая молодая, ты не испытываешь ни вожделения? Она никогда не старела, Кунти. Юдхиштхира сказал, да, испытываю иногда. Юдхиштхира, сидя рядом с Кришной, говорил, да, иногда испытывает. И что же ты делаешь, сказал Кришна? Ничего, сказал Юдхиштхира, ничего не делает. Брама, Шива и так далее, Индра, возвышенные полубоги и так далее. Все в материальном мире имеют какое-то вожделение. Но мы не должны думать, что это главное. Также и семейная жизнь греха с хашем. Он этим отличается, что вожделение есть. Безусловно, нельзя сказать, что вожделения нет. А ну если поэтому мы с этим греха с хашем. Мужчина нуждается в женщине, женщина в мужчине, но не это главное. И что вы делаете, когда осудите греха с хашем? Служите Кришне. Ничего вы не делаете. Вы служите Кришне. Безусловно, не запрещаете иметь детей. Это нормально. Но хороших детей. Нельзя иметь случайных детей. Это нужно избегать. Вот и все.
То есть вся разница между греха с хашем, это развитие сознания Кришны. А еще я хотел, вы сказали в лекции, что вожделение и адивиация, они подобны огню и воде. Вот как вода, я так понял для себя, вода она появляется из огня, и подобно этому вожделение тоже проистекает из адивиации. Но они как бы несовместимы друг с другом, вода то, что огонь, огонь не дает людей. Это, к сожалению, только освобожденных можешь полностью увидеть огонь. Но всех остальных, которые находятся в рамках материального мира, он все-таки как-то смешан с водой, вожделением. Чтобы полностью избавиться от него, нужно стать полностью освобожденным.
Вопрос? Это дополнение. Я не думаю, что огонь смешивается, огонь любви к Богу смешивается с вожделением. Безусловно, когда есть то и другое, это взаимоисключающие вещи. То между ними происходит борьба. Мы сознаем это. Огонь, он может гореть на воде, плавая на воде. Такой можно привести пример. Не погружаясь в воду. Непосредственно контакта с водой не должно быть. Не знаю, может быть такой пример. Можете найти много примеров, наверное, да.
Сейчас, как бы, заниматься, чтобы как-то не противоречить.
Любая деятельность имеет недостатки. Торговля и все остальное. Любая деятельность. Как огонь покрыт дымом. Огонь чист, но есть недостаток, дым какой-то. Если будете заниматься торговлей, как же вы избежите какого-то обмана? И иногда даже придется скрыть свои доходы от кого-то. Прабхупада говорит такие вещи. Вы должны принимать это. Терпеливо принимать эти недостатки. Поскольку вы это делаете не для того, чтобы развивать эти недостатки, отрицательные стороны. Вы просто терпите их. Вы не хотите их. Не так ли? Таким образом, ваше стремление к чистой жизни, оно даже усиливается. То, что мы говорили, если вы стрелу хотите пустить вперед, эти вот оттягивайте назад. Но ваше желание при этом ощущается. Возможно, это не ваша природа заниматься торговлей. Вот и все. В этом проблема. Например, у меня возникает сразу трудность. Если я говорю о том, что я не могу как бы, ну, продемонстрировать сам на примере, у меня нет силы в словах. Я не могу тогда как-то проповедовать, на эти темы много.